Пока сейчас вот отец Николай объявил о необходимости помолиться перед лекцией, и я смотрю куда? Смотрю, чистая стена. И вспомнил, что основатель дзен-буддизма, 9 лет сидел перед чистой стеной, на которой не было никаких изображений, картин или надписей. 9 лет сидел, смотрел на чистую стену, и его ум стал крепким, как сама стена. Представляете? Правда же интересно, что это такое за дзен-буддизм, который, основателем которого является такой человек, способный сидеть 9 лет перед пустой стеной и смотреть на нее. Ну, вы знаете, я думаю, лучше, может быть, оставить уж это. Много есть на свете различных верований, убеждений и религий. А мне кажется, что каждый разумный человек, который живет в России, прежде всего, он должен бы знать, что такое его религия. Религия, на которой воспитывались и которой жили уже поколения и миллионы его предков. Меня всегда очень удивляет то обстоятельство, когда многие современные люди, особенно, правда, это касается еще начинающих только жить, увлекаются экзотикой различных индийских направлений, ищут там что-то такое необычное, что-то мистическое, что-то таинственное. Ну, знаете, как дети. Они ничего больше не любят, как очень интересные сказки. И вдруг так и здесь происходит подчас. Люди, вместо того, чтобы узнать, что же это за религия, что за вера, которая воспитала стольких замечательных людей в нашей истории, не узнав ее, не познакомившись, а только зайдя, может, иногда в храм и посмотрев на каких-то людей в странных одеяниях, которые что-то такое говорят, что-то поет хор, какие-то люди стоят, ничего и даже и не понимая, развернувшись, уходят и начинают искать смысла и значения в том, чего на Руси никогда даже и не было, и о чем толком не знают, но зато звучит-то как. Ой, что-то таинственное. Ну еще бы. 9 лет посидеть перед пустой стеной. Как вы думаете? И что потом сделать свой ум таким же крепким, как стена? Это удивительно. Правда, что это значит, не знаю. Но это является фактом действительно нашего времени, когда не то, что многие, нет, это чепуха, конечно, но некоторые ищущие, знаете, ищущие как знаете, как что? В Древнем Риме был такой один патриций, который устраивал пиры. И пиры эти, на которые он приглашал императора самого римского, и на эти пиры он приглашал не только его, естественно, а всю элиту. Ну, с императором, естественно, кто был. И он на десерт, вы себе представить не можете, что давал. Из одного этого только на этот пир пожелаешь прийти. После многочисленных кушаний и развлечений вдруг на золотых маленьких тарелочках подавались поджаренные 2 соловьиных язычка. О, Боже мой! Просто упасть в обморок. Это 2 тоненькие ниточки. Но зато чего? Слышите, как мы часто взрослые, зачем гонятся? Человек гомо сапиенс, разумное существо. Ему только дай эти 2 поджаренные ниточки, и он не знает, что готов за них отдать. Так и сейчас тоже. Очень многие ищут. Ищут экзотики где угодно, не зная того золота, которое лежит перед ними. Перед ним лежит, вот оно, забыв старую русскую мудрую мысль: «Не все то золото, что блестит, и ищут чего-то блестящего, сверкающего, кричащего и шумящего». А вот то православие, которым жила наша Русь, которым жили наши предки, да, остается в забвении. Это явление нашего времени, и удивляться этому, да, уже не приходится, Что делать? Таковы мы, люди. Так вот, а о чем же говорит христианство? О каком-то Христе. Я, конечно, нисколько не думаю, что вы не знаете, кто такой Христос. И так выражаюсь совсем по другой причине. Совсем не потому, что не слышали. Нет, слышали. Да, слышали-то слышали. А кто это такой? Вот об этом мне хочется рассказать сегодня. Даже не то, что рассказать, а хочется немножко поговорить. Именно поговорить, чтобы был не монолог только, а чтобы это был все-таки диалог. То есть услышать и ваш голос, услышать, может быть, какие-то вопросы, может быть, недоумения, может быть, протесты. Я даже употребляю это слово. Почему? Потому что истина не боится этого, а говорит: «Приди, посмотри и увидишь». В отличие от всех тех авторитетов, которые говорят: «Так и только так, никаких вопросов, никаких рассуждений, никаких возражений». Знаете, как у римлян древних: «Рома локута кауза финита». Рим сказал, вопрос окончен, никаких рассуждений. Христианство, напротив, та религия, который взывает буквально каждому человеку: «Приди, посмотри! Ты, пожалуйста, можешь не верить мне, как человеку. Я такой же. Но посмотрите, что такое христианство? Что это за религия? Посмотри! Ну, потрудись, человек! Ты же много чего смотришь! Особенно теперь! Сколько этих развлекалок по телевидению и всяких шоу, которые только и можно видеть вокруг себя. Посмотри, что посмотри? Кто это такой Христос?» Сейчас, в настоящее время, этот вопрос о том, кто он такой, приобретает особую значимость в связи с тем, о чем многие из вас, наверное, не подразумевают и не знают. Это я говорю вовсе не в укор, а в том, что слава Богу. Но на самом деле-то то, о чем не подразумевают, является очень серьезным. Я в Англии пью вдруг чай с одним епископом, не православным, нет. Мы с ним очень мило беседуем, все хорошо, рассуждаем. И что-то заговорили о Христе. И он мне начинает говорить: «Да, это был великий человек». Я слушаю. Чем же он велик? О, это удивительно просто. Это идеал, нравственный идеал. Его учение просто поразительно. Это действительно совершенный человек. Ну, я скромно замечаю: «Да, это не только человек, это же и Бог». Он, это оставим, что Бог, оставим. Это совершенный человек, понимаете? Тот идеал, который нам нужен. Нужен от нашей вот в этой земной действительности. Значит, Бог, ну, не будем об этом говорить. Не будем говорить об этом. Вы думаете, что это случайность? Этот человек высказал только свое личное убеждение? Нет, нет, нет. Те, кто не знаком с современной ситуацией на Западе, я говорю, с ситуацией в области веры, в области понимания христианства, даже и представить себе не могут, до какой степени деградации дошло сознание христиан Я же не случайно сказал, с епископом разговариваю. Христиан, в кого или уже во что превращается этот образ, который мы знаем, когда читаем Евангелие, в кого низводят его до уровня очень интересного человека, оригинального. Причем настолько оригинального, вы знаете. Например, французский катехизис, катехизис католической церкви для молодежи, например, говорит, да, вы знаете, всегда было очень много экстрасенсов, и сейчас мы их знаем очень много, и всегда были. И вот одним из таких очень сильных экстрасенсов не был ли Иисус тоже? Прекрасно. Это катехизис. Катехизис – что за книга? Это книга, в которой представлены основы веры и убеждения данной церкви. И вдруг катехизис для молодежи. Вот здесь какой формы? Нет, не утверждается, что он был катехизисом. Нет, нет, вы не обвиняйте. Мы просто спрашиваем. Да, потому что такие странные чудеса и явления, которые там описываются, они действительно вызывают только... Не был ли он таким сильным экстрасенсом? Забывается уже о том, что есть Бог, есть небо, есть вечность, что есть совсем другая сфера жизни, отличная от той, в которой мы живем. В чем мы живем? В чем мы живем ежедневно? Непрерывная суета, как некоторые говорят, крутня какая-то, как вихрь, о которой подчас не знаешь, как даже куда деться. Какие-то мелкие, средние, редко крупные дела, но непрерывно семейные, в работе, общественные, политические, социальные и непрерывная круговерть. Круговерть такая, что действительно, действительно, просто подчас приходится действительно останавливаться на той мысли, что человек перестал даже понимать, для чего он живет, и не имеет времени задуматься даже над вопросом о том, а зачем же я живу? Каждый день идет день за днем. Кажется, встает человек утром, ну, день, начинается новое, что-то новое. И буквально через несколько минут он уже в потоке, вихре вот этих дел. В основном мелочей, расстройств, мыслей, дел и событий. А ведь стоило бы, наверное, и задуматься. Стоило иногда бы остановиться и подумать все-таки, действительно, зачем человек живет. И в частности, что был Христос, который именно пришел только для того, чтобы сказать человеку, зачем он живет, а не что-нибудь. Ведь неужели так много нужно ума понять? То есть никакого, кажется, и ума не надо понять. Что мы смертны, что все кончается, причем кончается, даже не знаем, в какой миг и в какой момент. И следовательно вопрос заключается, зачем тогда все эти страдания, мысли, надежды, радости, любовь, страх? Все это раз, и все кончилось. Это что, бессмыслица какая-то? Что за насмешка над человеком? Как искорка вдруг вылетает из костра вечности. Искорка засверкала и угасла. Одна искорка подольше летит, другая очень быстро умирает. И все? И зачем же все это? Никакой смысл? О, Боже мой! Неужели много ума надо, чтобы остановиться? Стой! А зачем же я живу все-таки? И какой смысл? Тем более об этом стоило задуматься, когда человек, получающий образование, именно получающий образование, должен бы, конечно, понять, что, оказывается, над этим вопросом люди думали, и не только думали, страдали буквально. Сколько было мировоззрений, сколько религий, сколько ответов, кажется, на этот вопрос. Итак, а я что? Времени ведь больше не будет. Каждому отведен вот свой небольшой масштаб, причем какой даже не знаю. И точно знаю, что приближаемся только к конечной точке. И никуда мы не денемся. Ни стар, ни млад, ни царь, ни раб. Неужели трудно понять и задуматься над этим? Ой, оказывается, как трудно. Знаете, как полоумные. Не думаем об этом. Не думаем. Вдруг страус видит, что бежит лев. Что нужно сделать? Что сделать нужно? Зарыть голову в песок? Или как ребенок говорит, тю-тю, меня нет. Ах, как интересно. Но то, что очень мило для ребенка, то катастрофично для взрослого. Это что же такое? Что же это такое? Чуть-чуть меня нет? Да? Никуда не денешься, голубчик. Вот почему встает с огромной силой вопрос о том, что же такое христианство? Кто же такой Христос, который что-то открыл, открыл человечеству, открыл в условиях исключительных, я подчеркиваю это, исключительных условиях. Исключение в каком смысле? Что ни одна религия не возникала и не распространялась в таких условиях, как христианство. Это же нужно, просто каждый должен знать это же элементарно. Христа распяли, учеников гнали, убивали, распинали, казнили, отдавали на растерзание зверям. То есть условия абсолютно неблагоприятные. И христианство вдруг выжило, не только выжило, а охватило целые народы, целые континенты, и до сих пор еще существует. Кто же это такой Христос? Я подчеркиваю этот момент. Потому что сравнить, например, с мусульманством, там ничего удивительного нет. Огнем и мечом. Сила, оружие. И ислам распространялся. Ничего удивительного в этом нет. Многое можно сделать путем оружия. Или возьмите буддизм хотя бы. Будда, принц, уважаемый человек, аскет, мудрец, пробывший несколько лет не где-нибудь, а в полном уединении, почти полном, в джунглях индийских, который заявлял, что получил какое-то откровение, озарение. Кстати, Будда значит озаренный. Его-то звали Гаутама. Все знали, да, необычный человек, исполненный мудрости, который, если куда-то приходил, то это было событие. Что вы? Все знали, Гаутама пришел, этот мудрец, который открыл смысл жизни. Известные какие-то четыре истины потрясающие. Еще его принимали, его слушали, открыв не только глаза, но и рты. А как он умер? Окруженный почетом, окруженный учениками, в чести, в безопасности. Правда, от него остался все-таки один зуб. По индийскому обычаю его тоже сожгли. Никто не гнал, никаких преследований. Неудивительно поэтому, что эти религии существовали и существуют. А христианство-то что такое? И что ж тут наделал такого этот Христос, что он наделал, что такая ненависть к нему. «Христиан ко львам» – вот был девиз первых трех столетий, ну, по крайней мере, почти трех столетий начала нашей эры. «Христиан ко львам». Представляете, кто такой, значит, Христос, если такая ненависть? Ну, правда, интересно поговорить о таком человеке, о котором христиане говорят, что он не просто человек, а даже Бога-человек. Причем не в переносном смысле Бога-человек, а в прямом. Кто он такой? Откуда явился? Зачем пришел? Что он такого дал людям, что вдруг его религия, начавшаяся в этих исключительно тяжелейших условиях, смертельных условиях, не только выжила, но и распространялась, и еще пока существует до нашего времени, хотя для тех, кто все-таки интересуется, нужно сказать, хотя очень часто в настолько искаженном виде, что приходится только поражаться. Итак, кто же он? И зачем он пришел? Ну, христианство, христианская религия говорит, что он, во-первых, не просто человек, а что это действительно Бог. И не просто, хочу сказать, Бог, который принял на себя вид человека, или который, если хотите, не только вид, но и даже само тело взял человека. Так что вот он Бог, но в человеческом теле. Нет, нет, ничего подобного, нет. Не об этом, оказывается, идет речь. Христианство говорит о таких вещах, которые могут вызывать только удивление, что этот Бог, Бог, хотя там опять некая особенность, Бог – Слово. По-гречески «логос», «логос», вторая ипостась Троицы Бога, соединяется с человеческой природой, не изменяясь ни на одну йоту, то есть оставаясь тем же Богом, не изменяя ни на одну йоту человеческой природы. И вдруг происходит это соединение двух, без всякого изменения, и не только без всякого изменения, но еще соединение, приобретающее характер нерасторжимости, окончательного факта. Христианство говорит, так Он, Христос, является Богочеловеком. Здесь много моментов, о которых было бы, конечно, интересно говорить, но это уже речь уже о целом курсе богословия, который изучается в семинариях. В данном случае, ну, просто об этом невозможно говорить, это очень долго. Даже если бы мы до утра сидели, то это было бы немножечко маловатого. Тем не менее, важно другое в данном случае, о чем хочется сказать. Для чего он пришел? Пришел с интересной целью. С той целью, как кажется, которой задавались очень многие гении человечества. Гении, властители, цари и императоры. Какой целью они задавались? Возьмите римский император Август, который остался в истории, имя которое до сих пор и мы сохраняем, говоря об августе месяце. Представляете, какие мы почитатели, оказывается, римских императоров-то. Так? Как его рассматривали? О, это тот человек, который должен принести миру спасение. От чего? От чего? Ну как? Раз не знаем от чего. Август жил в первом веке до нашей эры. И все, кто ознакомился с историей, прекрасно знают, что это была за эпоха. Это была рабовладельческая эпоха. Были господа и рабы. Раб – это был своего рода игрушкой, инструментом в руках господина. Богатые и бедные, властители и бесправные. Но все хотели жить, все хотели есть и пить, все хотели веселиться, все хотели развлекаться. Вы знаете, что было девизом римского народа? Что они кричали, когда вдруг императора несли на носилках римские воины? По улицам Рима идет процессия, в которой императора несут на высоком помосте римские воины. Народ, вот времена-то были, вот была демократия. Народ, который это встречал, который был по улицам, все вопили изо всей моченьки. «Панам эт цирцензес!» «Хлеба и зрелищ!» Слышите, что нужно народу? Больше ничего. «Хлеба и зрелищ!» Замечательно! Это просто изумительно! Точнее, точнее невозможно даже и выразить то основное, что хочет основная, не думающая ни о каком смысле жизни, масса, и действительно масса людей. Хлеба нам и развлечений, и все. Вот весь смысл жизни, в котором видела подавляющее, как всегда, большинство населения, столицы мира. Рим – столица тогдашнего мира. Хлеба и зрелищ. Что должен был сделать император? Что от него ожидали? Ну, конечно же, ожидали действительно изобилия земных благ. Хлеб – это нарицательное. Это символ, я бы сказал, символ всякого благополучия, которое мы ждем. Но да, мало благополучия, нужно еще развлечение. Развлечение – то, что сейчас можно назвать развлекаловка. А как же, без нее скучно жить. Хлеб очень скоро надоест без развлекаловки. И основная масса людей именно этого ждала, чтобы была, прежде всего, знаете что? Справедливость. Справедливость, чтобы торжествовала. От императора ждали этой справедливости. Вот от кого. И надо сказать, что, допустим, тот же император Август, он в истории Римской империи остался именно одним из таковых лиц. Он долго правил. Одним из таковых лиц, который очень много сделал, устроил, я бы сказал, на новых, достаточно справедливых началах жизнь народа. Его и рассматривали как спаситель. Ну, скажу, мы и в других народах то же самое, что мы видим. Кто назывался спасителем народа? Вот идет какая-то чужая армия. Все, что такое в те времена армия? Это сейчас там стреляют, бомбы разрываются, и мы даже можем и не видеть, может быть, захватчиков теперь, если будет. А тогда с мечами. Что это? Представьте себе! Идет армия, десятки тысяч мужчин с мечами. Можно понять себе, в каком ужасе находился народ перед лицом этой угрозы. И вдруг находились мужественные люди, герои, тоже армия, которые спасали народ от этого. О, – это Спаситель, тоже Спаситель. Август давал хлеба и зрелищ. Здесь освобождение от насилия, от крови, от ужасов. Я почему об этом говорю? Ну, неужели не ясно, кого называли всегда Спасителем? Ну, конечно же, таких людей – царей, военачальников, ну, каких философов, даже мыслителей, которые создавали замечательные, так сказать, ну, концепции, что ли, государства даже, и по которым устраивалось это государство. Вот что такое было. Действительно, приносил благо людям. Люди испытывали это благо. Действительно, наконец-то хоть справедливые законы. Наконец мы избавились от поработителей. Наконец мы свободно можем дышать, жить. Понятно? Понятно. Каждому. И вдруг какая-то кучка людей начинает проповедовать и говорить, и убеждать вот так народ в том, что Спасителем является тот, кого как тяжелейшего преступника распяли между двумя преступниками. Его имя – Иисус, по прозванию – Христос. Он, этот распятый, значит, преступник, коли между двумя преступниками, иначе как же? И он, этот, Иисус, Спаситель. Ну, знаете ли что? Ну, шутить, конечно, можно во всем чем угодно, но здесь-то слишком, ну, слишком. Спрашивает, он что? Он кто? Еврей. Где он? Среди евреев. Он что, освободил евреев от римского господства? А Иудеи тогда была в подчинении Рима. Он освободил, да? Евреев освободил от Рима? Нет. Нет. Так что он сделал? Как-то устроил Иудею так, что все евреи стали жить, знаете ли, как, я не знаю, как аскарида в желудке? Нет. Нисколько не лучше стали жить? Нет. Так он же не был царем, не был правителем. Как он мог что-нибудь сделать? Ничего не сделал. От рабства не освободил. Людей не накормил. Развлечений не дал. Это Спаситель, да? Вы что, шутите? Вы кого проповедуете? Вы что, с ума сошли? И вдруг вы его называете Спасителем. Что за странность такая? Причем, кажется, проповедуют люди вовсе не сумасшедшие. Совсем нет. Кажется, умные. И не только умные. Но люди удивительно мужественные, которые, несмотря на угрозу не просто смерти, а жестокой смерти, продолжали идти и проповедовать, что Иисус Христос – это истинный Спаситель не только одного какого-то народа, а Спаситель всех, вообще человечества в целом как такового. Самое удивительное, что это кажется при внешних формальных вещах совершенно бессмысленное, кажется, и противоречивое утверждение – нашло столько себе сторонников, что эта религия, то есть, если хотите, верование в него, не только не было уничтожено тут же, хотя они были вне закона, но еще оказалось той религией, которая, начиная с 4-го особенно столетия и дальше, распространилась по всем ближайшим странам. Сначала на Ближнем Востоке, посмотрите, то, что мы теперь называем Румыния, Болгария, Сербия, что дальше называем Испания, Португалия, Германия, Англия, европейские эти государства. Дальше в X веке Русь приняла, еще и как приняла, о, это могущественное племя, которое было на севере. Что такое? Ну, правда же? Что дал Христос? Ничего же не дает. С какой стати вдруг люди начали верить в этого Иисуса? Что же такое Он принес в мир, чтобы можно было в Него поверить? И не только еще как поверить-то? Жизнь отдавали за это. Вы скажете, можно сказать, ну, фанатики всюду есть. Верно. Фанатики всюду найдутся. Только фанатиков всегда ничтожное число. Здесь-то что мы видим? Целые народы охвачены этим. И за веру в Него готовы были отдать все, все свое благосостояние, саму жизнь. Итак, что же такое Он принес в мир? Действительно, вопрос, который должен интересовать просто разумного человека, человека, который думает вот о том смысле жизни, о котором упоминали, человек, который все-таки знакомится с различными мировоззрениями, хочет действительно посмотреть, что же дал этот Христос человечеству. Дело-то вот в чем. Помните Пушкин Александр Сергеевич, дни памяти которого совсем недавно мы мечали, вспоминали? Замечательный, действительно, гений нашей культуры, поэзии, литературы. Писал: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь, зачем ты мне дана?» Слышите, какой вопрос? Зачем ты мне дана? Тот, кто задумывался над этим, прекрасно понимает и должен понять, что не может смысл человеческой жизни ограничиться только вот этим мигом существования искорки, вылетевшей из костра и угасшей. Каждый разумный человек понимает. Всю историю человек понимал. До сих пор 3/4 человечества понимают, что человек – это не просто тело, которое умирает, а есть душа, личность, которая неуничтожима, неуничтожима. Никакая смерть не может ее уничтожить. И что эта личность продолжает существовать в полном, самосущем состоянии. Что, оказывается, земная жизнь есть только подготовительный момент к чему-то. Этот временный, это небольшой промежуточек к той жизни, которая именуется вечностью. То есть человек ясно существует, он не может исчезнуть. Это каждый чувствует, каждый. И если это так, об этом говорит все сознание религиозное всего мира, всегда говорило, и до сих пор 3/4 исповедуют это, тогда возникает вопрос, значит, смысл-то жизни не в тех приобретениях, которые здесь может иметь человек, а в каких-то других, которые дадут возможность человеку действительно полноты жизни вечной, а не мига. Вот перед чем стоит – миг или вечность? Ведь в чем беда материализма, атеизма в том, что весь смысл жизни сводится к чему? вот сейчас, сейчас получить, вот он, драгоценный какой-то камень, а может не камень, может фальшивка, неважно, получить вот сейчас, подержать в руках вот этот бриллиант или стекляшку, может мыльный пузырь, подержать. И что дальше? А все. А дальше? Ваше время истекло. Давайте сюда. Оказывается, весь смысл приобретений, который человек может иметь в этой жизни, это, пусть, если хотите, пусть ценностью назовем. Пусть ценностью, пусть настоящий бриллиант. Но только ты тебе дали подержал? Ну как, да? Хватит? Давай. Хватит. Это что? Это смысл жизни? Подержать миг в руках какую-то ценность? Вы что, смеетесь? Дайте вы ребенку подержать и попром отнимайте. Сколько будет слез и трагедии? Разве мы не знаем? Сколько будет рыданий? Дали мне игрушку такую красивую, вдруг отняли. Скажут, что за пытка? А тут взрослые люди. Вот миг земной жизни. Вот ты чего-то достиг, кажется, получил. Все. И дальше? Ваше время истекло. Все. Так вот, человек, который не так уж много нужно ума, чтобы осознать эту реальность, понимает, что если есть действительно возможность вечного существования, а в этом не приходится сомневаться, и христианство прямо говорит, что человек предназначен именно к вечной жизни, а не вот этому мигу, искорке, когда тебе дали подержать что-то такое, кому, может быть, и что ценное, другому без чепуху какую-то, неважно. Есть что-то вечное, бесконечно ценное. Вот только перед лицом чего, перед лицом какой постановки вопроса мы можем и оценить то, зачем пришел Христос в мир. Он пришел действительно не для того, чтобы вот сейчас дать конфетку, а потом умирает голода. Нет. Он пришел именно, и в этом состояла вся проповедь, и состоит до конца веков будет состоять. Он принес то, что дает возможность человеку войти в вечную жизнь полноценно и получить вечное благо. Не этот мыльный пузырь, который у каждого человека лопается вместе со смертью. Неужели трудно понять, что смерть все кончает? Мыльный пузырь земного благополучия лопается весь. Само тело отнимается даже. Это наше драгоценное тело, о котором, смотрите, как мы заботимся. Носимся по врачам, по всяким лекарствам, кому только не обращаемся. Как бы исцелиться, зная прекрасно, что все равно мы его покинем. Сколько сил душевных, телесных, труда прилагаем на что? На что? На то, что непременно оставим все. Здоровое ли оно или больное? А здесь о чем идет речь? О приобретении не того, этого мыльного пузырика, а вечности. Только перед лицом понимания этой ситуации можно действительно полноценно оценить, понять, что сделал Христос, зачем Он пришел в мир. Повторяю, Он не принес никакой справедливости в мире. В каком смысле? Он не установил какого-то государства, в котором бы господствовала справедливость. Он не стал царем мира, к кажется, почему бы ему и не стать. Он не освободил рабов, он не дал богатства, не дал развлечений, не создал этого земного рая в нашем мире. Ничего этого не сделал. А вот теперь, может быть, стоит и подумать о некоторых вопросах, связанных с этой констатацией. Вот иногда человек, который не имеет, который живет очень скудно, а если вообще живет голодно, не знает, что он будет жить, есть завтра. Я помню, в Индии нам говорили, 300 миллионов человек не знают, что они будут есть завтра. Банана нет, который можно было бы съесть и хотя бы немножко насытиться. 300 миллионов! Что для этого человека, для этих людей? Что важно? Вот этот, дайте хлеб. Я помню, тронула картина «Невозможно». Из автобуса выходишь, бросается какой-то старик и начинает руками протирать тебе обувь, пыль стирать в этой жаре, там 40 градусов, для того, чтобы получить хотя бы одну рупию. Рупия – это десятая часть нашего рубля. Хотя бы, чтобы на нее купить себе хоть эту дольку хлеба насущного. Что нужно этому человеку? Кажется, очень много. Но любопытный факт. Человек, которому вы это дадите, через некоторое время, когда он имеет хлеб насущный, он же требует к хлебу еще чего-нибудь. Ну как же? А может, можно к хлебу маслице немножко? А может, к маслице еще потом сырку? А может, колбаске? И поехала. И вы посмотрите. Постепенно расширяется круг запросов. И приходим к чему? Говорят, человек – это бездонная бочка, в которую сколько ни наливайте, дна не найдете. Ему требуется все больше и больше и больше. Проваливается куда-то все. Ибо все земное, оно действительно никогда не может удовлетворить человека окончательно. Не может. Удовлетворяет на некий миг. И больше ничего. Мы оказываемся перед проблемой соотношения между жизнью, если хотите, функционированием вот этого нашего вот тела, что ли, нашей вот этой души, которой требуется то, другое, третье, и соотношением того, о чем всегда говорили, но о чем с огромной силой и утверждением первичности даже его, какого-то духовного начала в человеке, какой-то духовной жизни человека. При этом утверждается, это нетрудно понять каждому в опыте своей жизни, что, оказывается, материальные даже все потребности, которые, конечно, нужны, но избави Бог, если человек начнет их рассматривать в качестве самой цели человеческой жизни. Тогда он, бедняжка, стал на тропу, которая не имеет никакого конца, бессмысленные искания все большего и большего, и в конце концов, главное, обрывается полностью. Христианство утверждает, что человек, во-первых, это существо, имеющее духовное начало, что в человеке есть душа, и ее потребности души неизмеримо выше всех других телесных потребностей человека. Более того, христианцы, говоря о первичности, скажу так, что ли, этих потребностей человеческой жизни, так утверждают, что они, будучи удовлетворяемы, наполняют жизнь человека так, что человек действительно приобретает состояние, которое является для него полноценным благом, полноценным насыщением его, если хотите, личности, и которое дает ему это благо и здесь, пока он в теле, и, что еще важнее, конечно, открывает всю перспективу всей его бесконечной, вечной жизни. Что это такое? Вот это очень важный вопрос, но который связан, хотя с каким-то элементарным, но опытом жизни человека. Все сводится к чему? Если есть Бог, если действительно, как говорит христианство, Он есть любовь, если действительно, как говорит христианство, Он живет не где-то на какой-то планете, там, в каком-то созвездии или в какой-то галактике, а Он действительно вот здесь, рядом. Как знаете, как закон тяготения, где Он? Он что, на какой-то планете существует или где? Мы в нем живем. Всюду здесь Бог есть Дух. И как закон тяготения является законом, которому мы должны только следовать, правда же? Мы не можем сказать, пошел ты вон. И чего я должен с какого-то этажа, это должен идти по лестнице. Ну, представьте себе, топать это. Да я просто выйду в окошко и начну парить, как орел. Представляете? С пятого этажа. Но это же мечта, не правда ли? Безумец скажет, надо же, разбился. Бог есть Дух, вездесущий. И Он, оказывается, в этом смысле является таким же законом нашего бытия, но уже каким? Не физическим законом, а каким? И вот здесь христианство утверждает и доказало это на миллионах примеров, что, оказывается, этот Дух, этот, если хотите, закон нашего бытия, является ничем иным, как любовью. Любовью. Раз величайшее благо человеческой жизни вот в чем состоит. В приобретении этого состояния, не влюбленности, а любви, это состояние является абсолютным законом нашего бытия человеческого. Абсолютным. И если это закон, то подумайте только, не вздумай нарушить его. Не вздумай, как орел, парить с десятого этажа. Что с тобой будет? Не вздумай, человек, ненавидеть другого человека. Не вздумай. Избави Бог. Ты выпрыгиваешь тогда с десятого этажа. Любовь – это закон нашего бытия. Следуй ему. Ты будешь не просто жив и здоров, а что будет? Будет то примерно, что испытывают иногда люди влюбленные, когда теряют, говорят, голову. Так? Все, радости их нет конца. Они счастливы, Боже мой, как на них смотреть даже? Еще бы! Высшей ценности, высшего наслаждения – нет же большего. Сам Бог есть любовь, и человек, следующий этому принципу отношения с любовью ко всему. Не думайте только к друзьям. Нет. Христос сказал вещь, которая возмутила иудеев, евреев. Как это? как это такое любите врагов ваших? Что за чушь такая? А оказывается, что? Если я ненавижу хоть кого угодно, врага или друга, черного или белого, тот факт, что я ненавижу, это является выпрыгиванием с 10-го этажа. Тоже законом человеческой жизни, которому мы должны следовать. Это любовь, принцип любви. Это есть Бог. Он – абсолютный закон бытия. Причем не какой-нибудь бездушный закон, каковым является закон тяготения, например, или любой другой закон нашего физического или биологического мира, неважно. Закон этот духовный, это не бездушный, причем закон, это Бог. Это существо, если хотите, в то же время личностное. И закон. И тот человек, который следует этому закону, он получает благо. Какое? И земное. В этой искорке, моменте искорки. И вечное благо. Вот что говорит христианство. Вот оно, оказывается, к чему призывает. Более того, что утверждает, вы знаете, нет истины, где нет любви. Нет справедливости, в которой нет любви. Нет свободы, в которой нет любви. Ох, какой принцип провозгласило христианство! И пусть каждый подумает, разве может быть иначе? Да что проку от истины, в которой нет любви, скажите? Что за обман, что за чушь? Что за свобода, которая дается мне, а у меня нет любви, что это будет? Что это будет? Дайте мне свободу, любви мне никому нет. Я на виду, что все стонать будут вокруг меня. Какая справедливость, где нет любви? Это насмешка, а не справедливость. Ух, какое интересное учение, потрясающее! Это даже потрясающее учение только в области, я бы сказал, интеллектуального восприятия даже. А если еще учесть и другое? Ведь любовь-то – это же не просто какая-то идея. Нет! Это состояние. Это же состояние души человеческой. Вот это что! Не просто идея, а состояние. Недаром мы говорим, посмотрите на человека, который там влюблен. Это состояние чего? Радости. Состояние такого переживания, за которое он готов все отдать. Сколько романов написано поэтому в отношении этого? Боже мой, ну сколько угодно. Это чего, кстати, хороши эти все старые романы? Как они живы, как оживотворяет подчас молодежь. Этой чистотой своей любви, этой романтикой, когда свою жизнь готовы отдать. Вы подумайте, не то, что сейчас одни скотские только удовольствия рисуют, и больше ничего. И это скотство, оказывается, уничтожает любовь. Вот о чем говорит христианство-то. Христос принес не просто какие-то идеи, не просто какую-то новую концепцию жизни человека. Это не теоретическое какое-то построение, а он принес то, что человек может усвоить просто сам своей душой и пережить. Что пережить? О, Боже мой! Если мы только почитали святых отцов, мы их не читаем, к сожалению, всякую дрянь читаем, а людей, которые своей жизнью отдали всю свою жизнь на то, чтобы действительно приобрести вот ту ценность, которую открывает Христос, не знаем. А что они пишут? О! Наш преподобный Серафим Саровский, он не мог встретить незнакомого ему человека абсолютно, без того, чтобы не сказать ему, этому человеку: «Радость ты моя!» Вдруг я чувствую, я пришел к этому человеку, он меня не знает, у меня на душе какие только проступки, и вдруг я ощущаю ко мне такое отношение: «Радость ты моя!» И я это не просто головой, не просто ушами, а я вижу всем сердцем, человек говорит мне, он меня любит. О чем мы все, я сказал бы, страдаем? Мы нигде не видим любви. Ни в ком, нигде. Самые большие, ну, благожелательные отношения. Ну, некоторые такое добрые отношения. Но до поры до времени. А чтобы любви, чтобы человек мог любить настолько же, готов отдать свою жизнь даже ради тебя. Что вы? Где это найдешь? Мы все задыхаемся от недостатка любви. Задыхаемся в полном смысле этого слова. Сами никого так не любим. И нас также никто не любит. Только и знаем, и осуждаем направо и налево. Только и знаем, завидуем. Только и знаем, обманываем и лицемерим. Фальшиво улыбаемся и говорим фальшивые слова. А на самом деле нет в нас любви и нет к нам любви. Вот, оказывается, перед какой картиной мы стоим. Разве это трудно увидеть? А где же еще суть жизни, если нет любви-то? Да тогда что проку? Жизнь становится пустой. Один поэт написал хорошие слова. Не наш поэт, но наш очень хорошо их перевел. Звучат эти слова так. Ночь смотрит тысячами глаз, ну, звездами, а день глядит одним. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни бегут, как дым. Замечательно. Вот зачем пришел Христос, чтобы указать, вот она, где подлинная ценность, которую должен взыскать каждый разумный человек. Взыскать ее не у других людей по отношению к себе. Это будет опять эгоизм, опять себялюбие. Опять отсутствие любви, не в других искать к себе ее, а у самого себя найти. Но законный вопрос задаст человека: слушайте, да хорошо сказать, да, любить, у меня нет ее любви. Да как я могу полюбить других людей? Да особенно это каких еще людей? Что, я не вижу? Кругом воры да обманщики. Как приобрести? И вот мы видим, что дает христианство. Дает совершенно конкретный путь, средство приобретения этого состояния, которое можно назвать действительно полноценным счастьем. Все мы ищем счастье. Кто в тряпках, кто в машинах,
кто в домах, кто в курортах, кто все ищем счастье, а оно бежит, как тень, за которой мы гонимся и догнать никак не можем. Счастье внутри человека, оказывается, и христианство открыло, как его приобрести. Причем не просто мечтательно, знаете, нарисовать красивую сказку. Нет. А указала прямо конкретный путь. И не только путь указала, а указала на миллионы людей, на тысячи потрясающих людей, сотни тысяч, которые, пойдя путем, указанным Христом, путем этой жизни, приобретали в своей душе это состояние любви. Это состояние любви приобретали и становились действительным, как солнцами среди мрака вот этих страстей и грязи, в которых мы находим. Один из великих подвижников, Исаак Сирин, писал. Он назвал любовь сердцем милующим. Вы знаете, да, действительно, милующим сердцем назвал он любовь. И написал так. Будучи спрошен, что такое сердце милующее, что это такое любовь? И отвечает. Это есть возгорение сердца. И дальше подумайте только. Возгорение сердца. О чем? О пресмыкающихся, о гадах, о скотах, о птицах, о врагах, людях уже, о самих демонах. Возгорение сердца. Так что не может даже без страдания видеть какие-либо страдания кого-либо. И дальше продолжает. И даже, будучи десятикратно в день, сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим. Вот какое состояние приобретает, может приобрести человек. Можно сказать, это же фанатик какой-то, что он говорит? Почитайте, что он пишет. И ахните. Ахните о чем? О глубине ума, который мы там увидим. Мысли, которые там содержатся. Какие мысли только там, какие идеи. Это же просто, скажем так, это гениальный философ. Этот человек не от ума пишет, еще раз повторяю. Хотя это действительно поражает ум. Это пишет человек из опыта, познания того пути и того состояния, которое приобретает человек на пути этой жизни. Какой жизни? Той, которую принес Христос. Вот зачем пришел Христос в мир. И даже это не все, но о другом уж я говорить не буду, иначе это потребуется еще очень долго. Мне хотелось сказать хотя бы об этом. Почему хотя бы об этом? Все мы жаждем счастья, все мы ищем счастье. Где оно? Счастье, где ты? Ищем. Где мы ищем? Там, где его нет. Все человечество ищет счастье. И в чем же находит? В кровавых войнах, в эксплуатации, несправедливости, насилии. Как писал один из крупных философов-социологов, история наполнена кровью. Кровью наполнена. Действительно, войны, перевороты, революции, все ищем счастья. Возьмите все революции. Ради чего совершаются? Ради счастья. революции 17-го года миллионы, десятки миллионов погибших людей в страшных мучениях. Ради чего? Ради этих дьяволов, которые, как кажется, пожелали устроить счастье нашему народу. Беда! Где угодно ищем счастье. А где оно находится? В сердце человеческом оно находится. Вот, оказывается, где. Не в какой-то географической точке, не в каком-то социальном и политическом строе находится, не в философии, не в развлекаловке. В сердце человеческом находится это счастье. И оно заключается только в том, чтобы человек мог приобрести в себе, повторяю еще раз, состояние любви. Но оно приобретается действительно непросто, как и любая ценность. Любая ценность приобретается непросто. Она приобретается на пути жизни по Евангелию, по тем заповедям. Заповеди, что такое заповеди? Мы говорим, вот, по тем началам, которые указал Христос. Вы хотите чего-то достичь в любой профессии? Вы даже знаете, нужно делать то-то, то-то и то-то. Не правда ли? Это и есть заповеди. Так и здесь, только на пути жизни по заповедям можно приобрести, оказывается, это состояние. И это состояние уже не имеет конца, ибо это состояние души, души, а не чего-либо. Тот же великий святой Исаак Сирин сказал удивительную фразу, замечательную фразу, просто он сказал, ну, не фразу, конечно, а мысль сказал. Постарайся, постарайся войти в сердце свое, в его сокровище, и там увидишь Царство Божие, ибо и оно, и это сердце, и Царство Божие одно и то же. Ну, я вам скажу это по-славянски. Я просто это сначала перевел. Он сказал так: «Подчись, постарайся войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо и та, и другая одно и то же». Правильно. Внутри человека счастье, а не вне его. Вот что принес Христос. Вот зачем Он пришел в этот мир. Слава Ему! Спасибо. Если какие есть вопросы, то пожалуйста.
Почему, потеряв мы нашу славянскую, русскую веру до принятия христианства при Владимире,
так,
не могли мы вот сейчас анализировать исторические ленты и закрывать архивы зарубежные, западные, европейские, не могли мы сохранить именно нашу славянскую веру, как-то, может быть, ее изменить, убрать какие-то, вот, так сказать, резкости в ней? Почему мы все-таки приняли полевым порядком, Владимир настоял, что мы приняли веру, которую...
Понял, да. Хорошо, хорошо, да. Хорошо, понял. Вы знаете, мы говорим о вещах, которые нам, к сожалению, очень мало известны. Гораздо меньше, чем предполагает и преподносит нам наша некая мечтательность о нашей славянской вере. Я не знаю, нравится вам или нет, но когда умирал, допустим, тот же вождь, да даже тот же какой-нибудь человек, да, вы знаете что? Вы не знаете что? С ним в гроб клали живую жену. А если он был богатый, и несколько. Вы что думаете, так это просто? Живьем. Мне кажется, одного только этого факта достаточно, чтобы содрогнуться от ужаса.
Славянская наша вера, если о которой вы говорите, наша вера, дохристианская, это была вовсе не вера любви. Самое большее, что было – справедливость, но какая справедливость? Око за око и зуб за зуб. Вы пришли нас, мы вам тоже отомстим. И будете знать. То есть это была вера, вера чего? Это вера вовсе не знающая закона любви. А нужно же понять, что справедливость без любви – это компьютер. Он самый справедливый. И если будете сдавать на права, нажали не ту – все, выбрасывается. Справедливость – главный закон. Христианство говорит, главный закон – любовь, а не справедливость. Какая любовь? Не думайте, что это гладить по головке. Когда у человека аппендицит, то любовь говорит вовсе не о том, чтобы давать человеку более утоляющие таблеточки и сказать, ну как тебе, полегче, голубчик? Тот полегче, спасибо. Если будем так, он погибнет. Любовь говорит нет, операцию. Так и здесь, когда мы говорим о любви, проповедуемой христианством, это любовь какая? Разумная, ищущая пользы человека, а не чего-либо. Вот, оказывается, о чем проповедует христианство. И я думаю, странно было бы не принять этот высший принцип человеческой жизни ради того, чтобы было око за око и зуб за зуб. Главная заповедь иудеев, евреев Ветхого Завета. Нет. Нет. Да здравствует великодушие и любовь! Вот что! Ибо есть и справедливость, я не знаю, как даже, как и можем мы даже существовать. Знаете, самая страшная забастовка, какая служащих в гражданской авиации? Объявляют забастовку? Какую? Служащие. Все, мы будем работать точно по справедливости, по правилам. Знаете, что начинается? Все. Самолет не может вовремя взлететь, не может вовремя приземлиться. Оказывается, всегда нужно следовать не просто принципу справедливости, а тому принципу, который учитывает ситуацию. Великодушие должно быть, любовь должна быть, иначе мы ничего не сделаем. Итак, выбор, наш народ оказался перед выбором, или справедливость, с которой жену закапывают живьем, с мужем, или любовь. Вот почему. Вы думаете, Владимир просто так эту веру принял? Ого! Это, слушайте, это легенда, это же легенда, это так, это некая фабула легенькая. На самом деле, это человек, который мучился, в чем же смысл жизни? В этих пирах, которые он устраивал, да? Окончился пир, что дальше? Ждать другого? Один за другим умирают. Смысл жизни-то какой? Дальше-то? Дальше-то что? Наша славянская религия, что она говорила о том, что дальше? Вот в чем дело. А христианство открыло, вот оно, смысл жизни в чем. Уже здесь стать на рельсы любви, которая открывает мне благо и в этой жизни, и в бесконечности жизни вечной. Вот в чем причина. Причина, почему Владимир – это умный, я вам скажу, просто философ настоящий. Настоящий политик, действительно, который понял. И он понял, в чем дело. Поэтому отверг, кстати, иудейство, которое проповедовало око за око и зуб за зуб. Отверг мусульманство. Ну, правда, здесь уже как он отверг, это интересно, это легенды передают. Руси невозможно быть, и чтобы не пить. Ну, на самом деле, причина-то была, конечно же, не в этом. Это уже так. Отверг эти вещи, потому что он увидел, вот оно, где открывается сердце человеческое. Вот оно, принцип жизни. Вот действительно идеал, который может насытить любую душу человеческую. Вот по этой причине.
Так. Римский папа, папа иезуит, фактически.
Бенедикт.
Да, вышел Бенедикт XVI, вышел в отставку, а пришел новый папа иезуит. Вот. И причем известно, что иезуиты подчиняются, так сказать, сам папа уже подчиняется генералу иезуитского ордена. То есть он уже не является руководителем даже как бы церкви, то есть у него есть свое руководство. И вот возникают такие тенденции, что вот появляются уже, так сказать, такие выражения, как иуда-христианин и, так сказать, иудео-христианин. То есть католическая церковь сама начинает проповедовать больше иудаизм и примирительные такие отношения, которых никогда не было. Потому что предыдущий папа, Бенедикт XVI, он разговаривал вообще, так сказать...
Вопросы в чем?
Да, он был очень большой человек, он разговаривал, когда, будучи кардиналом, он был разговаривал...
Это не комментарий, а вопрос.
Да, вот что, значит, в чем угроза вот этого нового папы для нашего вообще общего христианского мира, который, так сказать, ну, все-таки нас тоже как-то касается, и православных в том числе.
Это другой вопрос, да. В чем угроза?
В чем угроза, да.
Ну, вот это другое дело. Другое дело. Угроз много, которые связаны с именем этого нового папы. Бенедикт XVI был настоящим католиком. Настоящим. Настоящий католицизм, он стоял на принципах нравственности, которые всегда были устоями, по крайней мере, католического учения. Поэтому он был тверд на очень многих началах. Франциск, Франческо, сейчас издал только что книжку, буквально вот, не знаю, 2 месяца, 3 месяца, издал книгу, в которой 300 с лишним вопросов. И в этих вопросах он, не обинуясь, говорит о таких либеральных вещах, которые вполне соответствуют сейчас идеологии, которую я бы назвал, простите меня, дьявольской идеологией. И вот эта проповедь гомиков, гомосексуализма, который насильно, вы слышите, что значит дьявол, насильно вводится государственное законодательство Соединенных Штатов и Европы. Попробуйте кто-нибудь только заявить против. Тут же вылетите с работы, и еще что будет. Один англиканский епископ, вот только недавно, не принял на работу в церковь одного открытого гомика именно по этим причинам. Тот подал на него в суд, и знаете что? Суд постановил, во-первых, огромный штраф, я не помню уже какой, десятки тысяч или... Во-вторых, чтобы он публично попросил извинения у этого гомика, что он не взял его по этой причине на работу. Обязан взять. Дискриминация. В школах что делается? Воспитывают прямо на этих началах. Причем как? Насильно. Вы слышите? Насильно – это европейская свобода. О, мы свобода! О, демократия! Попробуй кто-нибудь заикнись. Вас грязью смешают. Если вы только скажете против этих гомиков, вы себе представить не можете. Еще у нас, вы знаете, вот еще вот сейчас вот мы говорим, я говорю, гомики и так далее. Обождите немножко. Чуть-чуть пройдет. Скажет профессора в тюрьму. Он оскорбляет. Да. Вы знаете что? Что вы? Перед чем мы стоим? Перед какой угрозой? И вдруг папа римский, который считается многими как политик номер один Запада, вы слышите, как своего рода идеолог, вдруг уже начинает заявляться. Да, они такие же люди. Наша церковь, это не какая-то клетка, это дом открытый для всех. Представьте, сейчас наша армия скажет, наш министр вооруженных сил скажет, наша армия открыта для всех, и хромых, и глухих, и безумных. Ура! Но лучше армии не придумаешь, не правда ли? Это что такое? Речь-то идет о чем? Да, ты покаешься, ты хочешь каяться, ты хочешь изменить себя. Да, тебе проститься, но сказать, что это то, что в Библии прямо откровенно названо преступлением, Потому что в Библии написано «Содом и Гоморра», что постигло это, о чем пишет апостол Павел. Вдруг теперь, оказывается, это ничто. Наш дом открыт, наше христианское вероучение рассматривает это как нормальное явление человеческой жизни. Где критерии? Так у нас критерии божественные, в конце концов, или кто? Папа Римский, наместник Христа на земле, что делает? А посмотрите, какое лицемерие, какое фарисейство перед телекамерами всего мира умывает ноги беженцам. О, Боже мой! Это по какому Евангелию интересно? По нашему, там написано, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Но он же папа, он выше Христа. У него новое Евангелие. Перед всем миром смотрите, как я умываю ноги беженцам и их целую. Лицемерие, возведенное в ореол святости. Вот что проповедует нам, что несет нам католицизм. О, а это отдельная тема, что можно было бы только говорить о католицизме. Это какой удар по совести просто человеческой, по христианской религии, по вере, по принципам нравственной жизни. Вот что. Причем, как Бенедикт, это небывалая история просто. Просто так, накануне приехали в Ватикан 40 высших офицеров Мальтийского ордена во главе с генеральным. На утро Бенедикт назначает генерала ордена мальтийцев директором Ватиканского банка и уходит в отставку. Что вы, что папа ушел? Почему? Болен? Нет, здоров. Ну. И вдруг ставит Франциска. Это да, вот это уже другое дело. И мы теперь поняли, почему его поставили. Вы слышите, уже конклав. Конклав – это собрание всех кардиналов, которые избирает папу. Теперь мы видим, оказывается, в каком состоянии находится конклав. То есть состав этих кардиналов. Уже кто они? В чьих руках они? Надо же понять, что это сатанизм, когда вдруг называют нормой христианской жизни гомиков. Это прямое противление Слову Божию, сатанизм. И, следовательно, те, кто это проповедует и требует, они находятся в этих руках. Слушайте, мы до сих пор никак, как дети, не можем понять. Не может же, простите, ну даже у нас, не может разумный, чистый, нравственный человек по телевидению показывать нам те гадости, которых мы знаем. Ну с какой стати будет нравственный человек? Почему он показывает разврат, насилие, кровь, измену? Почему не показать напротив любовь? Радость, благородство, великодушие. В чем дело? Кто может создавать даже такие фильмики? Подумайте, кто? Ну, какой человек это может, здравый человек, вдруг заняться и создать такой фильм, чтобы его показывать всем? Мы никак не поймем, как дети, что сатанизм – это не какое-то символическое название, а что это реальность. Ну, пожалуйста. Поймите, это реальность, да, сатанисты – это реальность, это люди, которые действительно там поклоняются этому дьяволу и которые, увы, как мы видим, уже захватили власть в цивилизованном мире. Я говорю, Америка, Европа – это факт налицо. Все эти гадости – по всему европейскому и американскому телевидению. Я же пытался там включать одно и то же. Всюду одна команда. Одна команда. Вы подумайте только. И в чем же задача этой команды? Сказать вам лозунг, чтобы знали. Разнуздать чтобы взнуздать. Ибо этими гадостями, которые показывают, которые утверждаются, разнуздывают человека, превращают его в скотину, в животное. А с животным сумеем справиться. Скотину мы умеем дрессировать. Вот что идет. Открытое. Открыто это идет. То есть мы являемся сейчас свидетелями того, о чем действительно это сказано, прямо в Евангелии сказано, что будет в последние времена. Прямо сказано. Апостол Павел прямо перечисляет только эти ужасы. И вот теперь мы являемся свидетелем. Надо же понять, что сатанизм – это не в переносном символическом смысле, а в прямом смысле. Сейчас уже идеи воплощают в создание единой религии, в которой никаких истин, никакого Христа. Идите вы своим Христом подальше. Главное только вот настроение, мистические состояния, экзальтации. Вот что главное. А это все прочее, выбросьте это. Вот мы куда приходим. Поэтому-то в наше время как никогда надо еще держаться за православие. Потому что учтите, то, что сделано в перестройку, когда открыли границы для всякой гадости с Европы, и теперь это широчайшим потоком эти все гадости идут сюда, на наши души, особенно на души молодежи, в чем уже воспитывают. Что вы? Уже брак исчезает. Не исчез, но исчезает. Гражданские придумали. Ай-яй-яй. Что это такое? Распадается семей больше половины. Что это такое? Надо же понимать, куда мы идем. Вот что произошло и в Европе. Уже Бенедикт XVI не удовлетворял этих сатанистов. Все-таки он был еще слишком католиком. А Франциск – иезуит, верно, верно, иезуит. А уж иезуиты давно известны. У нас даже нарицательное имя, когда хотят о ком-то сказать. Иезуит настоящий. Все понятно. И, кстати, орден иезуитов был создан с какой целью, задачей? Игнатий Лойола, создатель этого ордена, это 16 век, прямо сказал: «Мы псы Господни, которые призваны служить Папе Римскому». А теперь этот пес стал главой церкви. Ну, извините за такой комментарий.
Ваши лекции я давно слушаю, года 4, но вот в церковь пришел как бы недавно, как бы стал, так скажем, практикующим христианином, это хорошо сказать. И вот в ваших лекциях об истинности христианства вы говорите о множестве религий, потом о христианстве, о католицизме, о протестантизме. Это ладно, все понятно, в общем, об истинности православия. Это ясно, что это истинная религия. Но вот передо мной встал вопрос, который как бы так и не разрешился. Вот, ведь на слове просто православие вот у нас в России все не заканчивается. У нас ведь есть старообрядческая церковь, правильно, которые как бы позиционируются по телевидению как аскеты, которые благочестивые, там соблюдают все, ну, очень нравственные, там, и так далее. Так вот, в связи с этим хотелось бы знать, есть ли какие-то догматические и вероучительные различия вот в нынешней, в нашей вот этой православной церкви и в старообрядческой? Ушли ли они вот как-то в сторону или как? Это вот как бы просто чисто исторически хотелось бы знать.
Скажу вам так, что в результате раскола, который произошел в конце 17 века, началась история существования вот тех, которых мы называем старообрядцами, отдельной от церкви. И оно само, это старообрядчество, рассыпалась на многие толки, то есть многие направления. Есть направление, в которой существует иерархия. Сейчас есть в Москве даже митрополит Корнилий, который является главой старообрядческой церкви одного толка. Действительно, очень приятное впечатление производит, я с ним знаком лично даже. Вот. Но есть толки, в которых нет никакой иерархии, никакого священства, ну, беспоповцы их называют и так далее. То есть они рассыпались. Поэтому, если говорить о первом направлении, то там нет догматических никаких различий. Если говорить о беспоповцах, то там уже возникают целый ряд вещей, то есть целый ряд отступлений. Вот, потому что самой иерархии даже нет. А иерархия – это что такое? Апостолы. Это апостольское преемство. И если отвергать это, тогда простите, мы все что? Мы все священники или кто мы? Это, вот это уже нарушение догматического порядка. Вот так. А здесь, да, старобрядцы, они интересны чем? Вот эти, хорошие, я сказал, направления. Они еще сохраняют нашу древнюю культуру. Старые устои жизни, которые мы с Петром Первым очень и очень утеряли. Петр жестокой рукой стал насаждать нам европейскую нравственность, европейские обычаи, европейскую культуру. Стала уничтожаться наша национальная культура. И это продолжалось всю историю с него. И до сих пор это идет. Недаром Хомяков писал: «Ни Богу, ни людям не нужны эти офранцуженные, онемеченные русские». Верно. О Петре писал Константин Аксаков: «Вся Русь, вся жизнь ее доселе тобою презрена была, и на твоем великом деле печать проклятия легла». Вот что сделал он. Вот что делал. Представьте, само христианство пошло на крен. Ни одного собора не разрешил Петр. Ни патриарха не разрешил Петр. Так же, как и последний император, не дал ни собора, ни патриарха. Как вы знаете, собор состоялся в 17 году, только после того, когда Николай II отрекся. Вот какова была история. Вот что произошло. Произошла беда. Беда, действительно, с нашим даже православием. Они еще сохранили, старобрядцы, многие начала, я бы сказал, нравственной жизни, культуры, русских порядков, да, которые у нас уже во многом исчезли. Вот что я могу вам сказать. Сейчас есть комиссия, правда, по попытке согласования, но пока она никаких результатов не дает. Хотя Русская Православная Церковь в 1970 году сняла все клятвы со старообрядцев. Все клятвы сняты. Но пока с той стороны никакого движения нет. Так. Хорошо. Ну, ничего, вопросов много. Вы до утра свободны, да? Да? Ну, хорошо. Насколько важно богослужение в жизни христианина? Ну, как же не важно? У меня дома что там творится? Одна суета, и Бог знает что. Тут придешь в храм хотя бы, хоть немножко душой-то отдохнешь. Да еще можно даже и поисповедаться, даже причаститься. О! А может быть, кто-то, хотя это уже редчайшее явление, скажу вам. Слышите? Для православного христианина редчайшее явление, что он может даже помолиться. Это что-то такое, покажите мне такого. Вот мечтать в храме, да, это я могу. О, А помолиться? А что это такое? Ну, правда, я помолюсь, когда у меня какая-то тяжелая скорбь. Ну, тут, может, я помолюсь. Но опять о том, чтобы избавиться от скорби. Вовсе не о грехах своих. Ну что, грехи – это у других, у меня их нет. Вот почему богослужение необходимо. А как воспринимать тяжелые болезни, смерть близких? Мы что думаем, здесь у нас земная жизнь – это что, курорт, да? Откуда это мы взяли? Увы, никто сего не избежит. И мы должны все-таки понимать, что это нам указание. Ты сейчас здоров? Ты сейчас жив? Имей в виду, все может быть. И это не что-то такое, какое чрезвычайно от Бога что-то случается. С нами происходит то, что наиболее полезно в нашем духовном состоянии. Увы, знаем же мы, гром не грянет, мужик не перекрестится. Никакого Бога нам не надо, пока у нас все благополучно. Слава тебе, Господи! И все в порядке. Как грянуло, ой, будет быстрее бежать в церковь. И опять писать записку. Не молиться, нет, нет, а записку писать. Да, как относиться к фактам участия монахов в телешоу и конкурсах? Ну, как относиться? Мы уже говорили об этом. Монашество есть сознательный отказ от этих вещей. Кто-то же должен, в конце концов, показать нам пример высокой христианской жизни. Понимаете, высокой. Мы все в этом варимся. Монашество, оно как раз к этому и призвано. Хоть немножко отказаться от этого всего. А когда у нас монахи начинают в рок-концертах участвовать или в конкурсах, то, конечно, это показ, это явный признак, что у нас совсем неблагополучно. Неблагополучно. Вот что можно сказать. Что есть неизменность Божества после того, как Бог воплотился, почему Бог не претерпел изменений, ведь этого опыта он не имел. Ой, вы знаете, вы затрагиваете вопросы, хотите сразу высшую математику, не пройдя арифметику. Все-таки надо же хоть немножечко понимать. Скажу вам только поэтому только одно. Скажу, есть догмат, то есть непререкаемая истина, которая была установлена, принята Вселенским собором, четвертым Вселенским собором в V веке, в 451 году, что Бог соединился с человеком без изменения. Божество осталось тем же божеством, не претерпев никаких изменений. Это истина. Он соединился, а не изменился. Не надо смешивать этих вещей. И когда нам Бог помогает, он не изменяется, а соединяется, если хотите. Поэтому мы и говорим, что никаких изменений. Вот. Подумал, Бог. Да, мы уже готовы говорить о Боге. Я не могу разобраться даже в своей душе. Бог, Дух. Как это он там меняется? Ну-ка, Господи, дай-ка я у тебя посмотрю, что это там такое у тебя. Это же просто вопросы, извините меня, но это праздного ума. Оставьте это. Мы не знаем, что такое материя. Сколько бьемся и не знаем. Что такое пространство? Не знаем. Вы можете представить? Не знаем. Я читал вот такую книгу толстенную, да, одного, да, о пространстве. И что такое? Я не хочу сказать, что из пустого порожня, но действительно не знаю. Время. Что такое? Боже мой. Человек, что такое? Вот целое это, вот здесь книг столько написано о человеке и не поместится сюда. А мы уже говорим о Боге. Да, как относитесь к работе? Это хлеб насущный, хобби? Возможно, принести пользу ближнему, сколько сил, энергии, времени отдавать. Да. Мы должны заботиться и о хлебе насущном, но мы должны при этом не забывать и своих правильных отношений между собой. «В поте лица твоего ешь хлеб твой». Функция каждого человека, и мужчины, и женщины, менялись в течение истории. Когда-то было время, когда женщина не работала, могла не работать, и мужчина был способен накормить, дать хлеб. Сейчас поставили в условия с некоторого времени, когда и женщине приходится работать. Какой груз на нее, конечно, возлагается. Очень жалко, но таков факт. Не мы его создали, и нам приходится только принимать это к сведению. Но надо стараться в любых условиях, насколько это возможно, стараться все-таки. Я даже не говорю жить по-христиански, это так понятно. Нет, я хочу сказать о другом. Жизнь семейная – это жизнь скорбей. Как относиться поэтому к скорбям? Вот что важно. Вот это чрезвычайно важно. Как относиться к скорбям? Первое и главное, что нужно помнить. Если человек хочет действительно и получить какую-то помощь, и правильно вести себя. Господи, достойное получаю я по делам своим. До тех пор, пока я считаю не по достоинству, за что меня, Господи? Он хуже меня, эта стерва, соседка, а у нее все хорошо. До тех пор, пока мы, как левый разбойник, рвемся с креста, и говорим Христу: «Себя спаси и нас!» Мы не получим никакой помощи. Надо запомнить, мы сами избираем себе крест или справа от Христа, или слева. Справа, сказавший, что достойный по делам своим, получил ответ: «Будешь со мной в раю», то есть получишь действительно утешение, освобождение. Когда же мы будем рваться и поносить всех и все вокруг себя, ничего не получим. Очень важно понять именно, что мы достойные по делам своим получаем. До тех пор, пока человек это не осознает и не увидит, никакого утешения он не получит, а только умножит стократно свои страдания. Вот это надо помнить. В семейной жизни ли, на работе ли, неважно, но это надо помнить. Вот так. Так, как всегда помнить о Боге, особенно в момент искушения? Ну, как всегда помнить о Боге? Надо помнить, что Он рядом, и что мы имеем возможность обратиться к Нему. Что мы делаем, когда вдруг попали в какую-нибудь там аварию, или что мы делаем? Давай названивать. Обращаемся к тем, кто может нам помочь. Вот это и надо обращаться. Но опять как обращаться надо? Господи, это искушение мне. Почему? Потому что я сам виноват. Знаете, самое важное – это все-таки не оправдываться, осознать, что я виноват и в скорбях, и в искушениях. Если этого не будет, без проку тогда все. Поэтому главная фраза, которая должна быть у нас на душе и в уме – «достойное по делам моим». Господи, помилуй! Вот так. Расскажите о чуде схождения благодатного огня. Преподобный Кассиан Римлянин, выражая учение святых отцов о чудесах, пишет: чудеса, вызывая удивление, мало способствуют христианской жизни. Нам только чудо подавай. Ну хорошо, увидели. И что дальше? И кончено. А я каким был, таким и остался. Надо же помнить, избави Бог искать чудес. А мы все, подавай нам только чудо. Вместо того, чтобы исцелиться хотя бы от какой-нибудь страсти, Мы ищем чудо, как дети ищут игрушки. Взрослые дети ищут чудо. Знаете? О! Что было? Что произошло? О! 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 И что дальше? О! Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют духовной жизни человека. А мы ищем чудес. В отношении благодатного огня, я вам скажу, существует два мнения. Одни считают, что это действительно огонь – чудо. Другие, причем очень крупные люди, говорят, что ничего подобного. Этого нет. Например, Порфирий Успенский, наш знаменитый исследователь Ближнего Востока, епископ еще XIX века, решительно отвергал, что это есть чудо. Так, сейчас это погоде потрясающее. Самолеты посылают, всюду этот огонь, раздают все. Ну хорошо, получили, что дальше? Дальше что? Надо же смотреть всегда, когда мы что-то делаем, какой мы ищем результат, правда же? В данном случае пока я не знаю. Но попробуйте усомниться, вас камнями побьют тут же. Вот так. Так что я ничего не скажу. Я скажу только одно. То, что говорят святые отцы. Когда у вас возникает вопрос по поводу какого-то такого события, чудесного характера, то святые отцы твердо рекомендуют следующее. И это стоит запомнить. Я не знаю, но и говорю фразу, которую запомните, пожалуйста. Не хули и не принимай. Не хули, а вдруг это от Бога. Не принимай, а вдруг это искушение. Останься бесстрастным. Не хули и не принимай. Вот совет святых отцов. Кто важнее православных приходах, состояние души христианина или чтобы купола сияли золотом? Ну, конечно, золото. Настоятели приходов заботятся об одном – забывают о душе человека. Извините, я знаю тех, которые заботятся о душе человека. Это вам неудачно попалось, значит. Самые распадаются, растут, семьи распадаются, растут по принципу «хочу туда, туда и торчу». Правильно, да, еще свобода. Должна быть свобода личности. Надоела жена, что, ну и другую надо взять, попробовать, что ж там. Или муж. Свобода. Что вы, не знаете, что такое свобода? Западная свобода. Где нет любви, там нет свободы. Как сказал один из святых, невежественная свобода есть мать всех страстей. Конец этой свободы – жестокое рабство. Стоит запомнить. Так и здесь то же самое. Дни творения, сутки или период, допустимы ли разномыслие в этом вопросе? Где грань между частным богословским мнением и ересью? В отношении суток это практически просто неверно. Хотя бы по той причине, что Солнце и Луна и звезды были созданы в четвертый день. Так как же первые три дня-то, как же насчет суток-то быть? Сутки-то определяются почему? По Солнцу? Даже в чистом уж плане, когда мы так уже даже говорим, не было суток, Солнца не было. Но, конечно, это неопределенные периоды, о которых мы просто не можем судить. Йом, еврейское слово, которое в первом значении имеет день, но это запятая, а после это период, эпоха и какой-то промежуток времени, просто перевели как день, первое значение. На самом деле мы не знаем, что это такое. Не знаем. Это какой-то или акт, или период. Вот только и всего. Конечно, конечно, возможно разномыслие. Что это, догмат, что ли? Догматом является, что Бог является Творцом. Это догмат. А уже как творил Бог, пусть ученые этим занимаются. Сколько им угодно. И пусть размышляют. На что еще жизнь-то? На что она жизнь дана, правда же? Вот так, поиграть в игрушки. Где грань между частным богословским мнением и ересью. Ересью называется такое учение, которое высказывает кто-то, точно зная учение церкви, и сознательно противясь ему. Это ересь. Если же даже человек не знает учение церкви и высказывает свое мнение, не зная об этом, то это уже не ересь. А это что такое? Ошибка, заблуждение. Если бы вот сейчас, вы знаете, вот всех нас сейчас, вот там у входа, выхода из дверей, встал бы батюшка, отец Николай, с диктофончиком и начал бы нас спрашивать. Так, ответьте, пожалуйста, да, как понимать догмат спасения во Христе? Как понимать Боговоплощение? Как понимать творение мира? В результате, чтобы оказалось, что все мы 100% еретики. Каждый бы чего-нибудь такое наговорил, что ни в какие ворота не лезет. Да вы что? Конечно, еретики. Конечно, многого не понимаем, во многом заблуждаемся. А ересь, еще раз говорю, вот когда было иконопочитание принято церковью как непреложная истина, и когда вдруг Вселенский собор объявил иконопочитание это идолослужением, тогда мы сказали – еретический собор. Поняли? Вот, когда твердо известно учение церкви. А масса вопросов, по которым нет такого твердого учения. Слышите, нет просто. Есть и то, есть и другое. Такие разные мнения отцов. Например, вот, например, будут муки бесконечными или, в конце концов, они будут конечны. Одни отцы говорят, муки будут бесконечны, другие отцы говорят, нет. Даже ссылаясь на апостола, как апостол Павел, будет Бог все во всем. То есть в конечном счете, после страданий и мучений, в конечном счете все-таки все спасутся. Два мнения. Как же быть? Но надо осознаться, смириться. Тайна. Не знаем. Но давайте жить по-христиански. На всякий... Вот. Жить по-христиански. Потому что не знаем. Вот. А когда человек упорно, как пишет Авва Исаия, преподобный, кто упорно настаивает на своем, неважно на чем, будут вечные муки или никаких вечных мук не будет, тот, пишет он, лишается славы Божией. Вот оказывается. Вот что, когда ересь, когда заблуждение и как нужно относиться к этим вещам. Возможно ли полюбить террориста, насильника, гомика? Если человек не может найти в сердце любовь к таким людям, то он будет вечно грешен? Нет, вопрос по существу действительно. Действительно, как любить негодяя? Чикатило. Видите, отвечу вам, имейте в виду. У нас только одно слово – любовь и все. А если вы начнете, вот если вы, мы немножко были знакомы с греческим, древнегреческим языком, на котором написано Евангелие, то мы бы с изумлением нашли там несколько слов разных, которые на русский язык все переводятся одним словом – любовь. А у нас одно слово. А оказывается, о, какая разница-то! А какая разница? Есть одно слово греческое, не знаю, стоит называть, ну, скажу агапао там, неважно для всех, да. Есть слово греческое, которое говорит о том, что мы должны к каждому человеку, кем бы он ни был, относиться как? Не желать ему зла. И это называется любовью. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Вот иначе сказать, помните эту заповедь? Вот и все. Там нет ничего такого, чтобы я в него влюблен был. Просто не делай другому того, не хочешь себе. Вот оно, первое значение любви. Видите, какое? Совсем другое значение имеет, другое греческое слово, которое говорит о чем? Уже не об этом отношении, а о любви сердечной. Когда у меня сердечное влечение к другому человеку, когда я люблю его не просто не делаю ему зла, а когда действительно готов даже пожертвовать за него. Это совсем другое греческое слово. На русский язык опять переводится «любовь». И вот теперь мы действительно часто и попадаем вот с таким вопросом по незнанию. Непонимание того, что в Евангелии это очень четко различается. Когда воскресший Христос явился Петру, помните, который отрекся-то? Я не знаю этого человека. После воскресения явился Петру и спрашивает Петра: «Петр, любишь ли ты меня?» И там употреблено первое вот это слово – «агапао». То есть, какой вот это любовь? То есть, ты не отрекаешься от меня в смысле? Ты же не желаешь мне никакого зла? Вот это – самая первая ступень. А Петр ответил: «Да, да, я люблю тебя». Следующий вопрос. Уже Христос спрашивает, другое слово употребляет – «филео». То есть это любовь какая? Любовь дружбы, любовь сердца. «Петр, тогда ты можешь меня… Любишь ты меня теперь вот так?» Петр отвечает: «Да, Господи, конечно». И потом доказал это своей смертью в Риме. Вот оказывается, что у нас все одно слово, одно и то же. И отсюда проистекает путаница. Поэтому я не удивляюсь, что такой вопрос возникает. Нет, нет, не думайте, что мы должны быть влюблены, да, в какого-нибудь там действительно негодяя. Но мы и ему не должны желать зла. Хотя наказание он должен претерпеть, да, по закону. Но мы желаем ему наказания не потому, что желаем ему зла, а потому что в противном случае, если этот негодяй не будет изолирован, что он может наделать для прочих людей тогда? Приходится его изолировать, то есть сажать в тюрьму. Вот так. Вот, оказывается, русский язык в данном случае оказался слабоват для передачи вот этих различных понятий любви, о котором говорит Священное Писание.
Алексей Ильич, можно вопрос задать?
Да. Большой, маленький?
Маленький. Вот я читаю книги священника Георгия Максимова, это миссионерское вот общество Серапиона Кожеизерского. И, значит, последняя его книга «Правда о православном эволюционизме».
Ну, православном
эволюционизме. Так называется брошюра. И вот, значит, такой посыл в его книгах, что частные богословские мнения, которые существуют, они как бы оцениваются цитатами святых отцов, постановлениями соборов, отвергаются, и человек их, ну скажем так, придерживающийся, называется напрямую неправославным. То есть вот вопрос следующий. Как вы оцениваете такую миссионерскую тенденцию, вот ужесточение, скажем так, вот этих вопросов? То есть не частное богословское мнение, а именно ересь. То есть если ты так думаешь, то ты не православный человек. И вот вопрос по поводу дней творения в брошюре прямо называется, что это ересь, если ты не считаешь, что дни творения сутки. Спасибо.
Ну да, есть вот это основанное, я бы сказал, ну не основанное, а выражено очень ярко, это священником Сысоевым, у которых только две категории. Или истина, или ересь. А где все люди, которые заблуждаются? Или которые имеют мнение по таким вопросам, которые совсем не догматизированы, разные мнения, ничего подобного. Это, я бы сказал, какой-то фанатизм. И это, я вам скажу, большая беда, которая наносит большой нравственный ущерб нашей церкви. Фанатизм очень печален, потому что он категоричен абсолютно. Все, что не согласно с их мнением, их пониманием, все это уже ересь. Вы подумайте только, какая это беда. В отношении дней я сейчас сказал об этом. Да, и как раз мы находим, это и у святых отцов находим, но там выбираются отдельные какие-то высказывания, вот, и начинают интерпретировать просто даже до странности. Я же сказал, «йом» – это еврейское слово. И в Ветхом Завете в первый день сотворил Бог. Какой день? Когда не было ничего, ни солнца, ни луны, ну ничего не было. Но дело даже не в этом, а в другом, что сами эти понятия, дни творения, они никак не вписываются в систему даже христианского вероучения, если их принимать как сутки. Мы просто провоцируем просто себя на смешки. И действительно справедливо. Но главное, вот еще раз я говорю, есть догматы, а есть мнение. Никакого нет догмата в православной церкви о том, чтобы понимать библейские дни в качестве наших суток. Нет такого догмата. Слышите? Нет его. Нет. Точно так же, как нет и даже другое. Скажем, другое. Считается, что от творения мира до пришествия Христа прошло 5500 лет, 5508. Я помню, однажды я давал студентам писать, ну, сочинения на разные темы, и ко мне подошел студент, который, кстати, окончил исторический факультет МГУ, и он стал настаивать на том, что Земля существует, ну, вот уже 7000 лет. Я сказал, хорошо, пиши на эту тему. Библейское учение о времени происхождения нашего мира. О, он говорит, с удовольствием. Я не помню, дней через 10, через 2 недели подходит ко мне, Алексей Ильич, извините, в Библии этих данных нет. Действительно, их нет. Ну, представьте, Иисус Христос – сын Давида. Знаете это или нет? А Давид жил за 1000 лет до Христа. Там столько этих выражений таких. Многие эпохи просто пропущены. Там же нет, это же не хронология последовательная. Вот в чем дело. И вдруг поэтому догматизировать такие вещи – это просто уже беда. Беда и все. И зачем? Что это нам дает? Ну, хорошо, допустим, сутки, и что дальше? Нет эпохи, и что дальше? Что вывод какой для нашей жизни? Скажите. Что? Ничего. Но мы вцепились, будем, нет, умрем 24 часа, и все. Ай-яй-яй. Вообще, я вам скажу, это беда. Сейчас вот этот сысоевский клуб, направление, действительно, такого какого-то фанатизма, малейшее несогласие с их каким-нибудь их идеей, сразу еретик. Вы обратите внимание, у них направо-налево все еретики. Но их ничего не стоит было бы обличить и сказать, вы еретики. Они даже не понимают. Если бы пользоваться их языком, то надо было сказать, вы еретики. Этого не делают, потому что это не христианская этика. Разве можно так? Они даже не знают святоотеческого учения. Вот тот же Авва Исаия преподобный, что пишет. Тот, кто изучает Священное Писание и понимает его, слышите? И понимает его, но упорно настаивает на своем понимании, тот лишается славы Божией. Слышите как? О, какая осторожность! Упорство – первый признак вот этого фанатизма и действительно сознания, я бы сказал, просто еретического. Вот какие вещи, да, это нужно просто иметь в виду. это демократия, в США национальные идеи – чушь. Никакой демократии. Псевдодемократия. Есть вещи, которые не смейте говорить. Не смейте. Я вам сказал вот о гомиках. Попробуйте. Вас тут же под суд отдадут. Ух, какая демократия. Что вы? Это ложь. Это свобода и демократия, которую проповедуют Соединенные Штаты и Европа. На самом деле это лже. Это обман. Это фальсификация.
Thank you.